Добрый вечер всем. Мы давно с вами не встречались. Перед нами были праздники. Барух Ашем, надеюсь, что у всех праздники прошли хорошо и удачно. И поэтому мы вот после праздников можем возвратиться к нашей обычной рутине, к нашему обычному порядку учений. Но все-таки сегодня, несмотря на то, что урока тема касается упования, вера, упование, даже не знаю, как это правильно перевести, я просто-то видел книгу Хазуниша, которую перевели «Имуна в Битахон», перевели как «Вера и упование». Я полагаюсь на этот перевод, и поэтому также перевожу это слово «Битахон», надежда, можно сказать, полагаемость на кого-то, да? Это вот переводится как «упование». Но перед тем, как начать эту тему, я хотел бы затронуть еще одну тему, которая не касается напрямую нашего урока, но она касается общей темы нашей Торы. Общая тема нашей Торы. Я хотел бы немного затронуть такую вещь. У меня был позапрошлую Муцей Шаббат, у меня был разговор с одним из учеников, который приходит на один из моих уроков, и я вот увидел определенную ошибку в суждении, которая оказывается как бы с многими, которыми после этого разговаривал, у многих она существует и многие придерживаются. Но я хочу вот именно вам объяснить, в чем именно она ошибочная и почему она неправильная. А именно, какой наш подход должен быть к Торе? Какой подход человека должен быть к Торе? Я объясню. У нас в Торе Тора в основном это книга, как мы знаем, это книга основ наших обязанностей перед Всевышним. В Торе приводятся заповеди. Мало подробностей, в основном заповеди. Законы приводятся уже устной Торой, более-менее подробные законы приводятся в устной Торе. И устная Тора продвигается в зависимости от ситуации, в которой там обновляются новые ситуации, в зависимости от этого обновляются новые законы и так далее, и так далее. То есть устная Тора, она приводит подробные законы, касающиеся тех заповедей, которые написаны в письменной Торе. Но что собой означает вот эта вот сама по себе письменная Тора? Письменная Тора по-простому – это, как я уже сказал, наши обязанности перед Всевышним. Что, какие обязанности принял на себя еврейский народ, стояв на горе Синай, на что именно он подписался? И как мы уже говорили с вами на прошлых уроках, что именно является его объединяющим фактором, что делает его именно народом, что является, просто я не люблю это высказывание, но не нашел другого лучшего перевода, что является его духовной скрепой, что объединяет еврейский народ вместе, это Тора. Мы это уже затрагивали на прошлых уроках. Это Тора, ее выполнение и те самые обязанности, которые еврейский народ принял на себя, стоят вот под горой Синай и так далее. Но если мы с вами также заметим, начиная вот новый, особенно новый цикл изучения Торы, в Торе кроме обязанностей приводит много также и разных повестей и рассказов. Они-то зачем в Торе? То есть Тора записана таким образом, что вот современному человеку, современный человек, который вот привык читать книги законов или привык читать какие-то исторические книги, Тора в его глазах представляется какой-то одной сплошной кашей. Какой-то рассказ, какие-то законы, еще какой-то рассказ, еще дополнительные законы. И все это как-то смешано вместе, и где по-настоящему повести, где рассказы, все это как-то все границы смешаны и так далее. Если мы с вами возьмем книгу законов любого государства на любую тему, мы там увидим законы, которые разбиты на главы, на статьи, и все четко, подробности описывается и так далее. Но там нигде не будет описана история. История этой страны, обоснование этой страны. Этим занимается уже не юстиция, этими вопросами занимаются историки. В книгах истории мы, конечно, нигде не увидим законы, которые нас обязывают сегодня, и у них нет полномочий для того, чтобы обязать какого-то человека вести себя так или по-другому, а это уже есть у книги законов. Мы нигде не увидим, чтобы эти вещи были смешаны между собой. Современному человеку кажется, что это как-то странно, непонятно, почему эти вещи между собой смешаны. Этот вопрос не я задал. Этот вопрос приводит Раши в первом своем комментарии на Тору. Раши задает вопрос тоже. Это не его вопрос, это вопрос Мидраша. Раши приводит Мидраш, который задает вопрос, почему Тора начинается со всех этих рассказов о том, как Всевышний создал мир, как он создал человека, вся ситуация с Адам, Хава и со змеем, и все, что вот разбирается, все повести про Авраама, Ицхака, Якова, Юсеф, его братья. Какое это отношение к нашим обязанностям перед Всевышним? Почему именно с этих рассказов начинается Тора? Тора должна начаться с самой первой обязанности, самой первой заповедью – освящения месяца. Кидуша Ходеш, освящение месяца – это была первая заповедь, которую принял на себя еврейский народ, еще находясь в Египте. И с этого момента, говорит Раши, приводит Мидраш, с этого самого абзаца должна начинаться Тора. Ведь какое отношение ко всем вот этим рассказам, которые приводятся до этого? Ответ Раши отвечает то, что он отвечает. Это опять же приводит Мидраш, который отвечает там, то, что если придут кто-то с какой-то претензией и так далее, там мы можем показать, что, мол, Всевышний создал мир. Я тоже это не очень понимаю, этот ответ. Это тоже там надо в нем разобраться, кого именно этот ответ может уговорить. Но во всяком случае есть, да. То есть вопрос существует. Для того, чтобы понять этот вопрос, надо понять также еще одну такую вещь. Что это за рассказы, приводимые в Торе? Я объясню вам такую вещь. Смотрите. Когда мы с вами изучаем историю, и я вам описываю то, что вот там, не знаю, в 1492 году отплыл Колумб с 5 кораблями там на Новый Свет, думая, что он найдет Индию. Он случайно приземлился на Багамских островах, открыл, короче, Америку и так далее, и так далее. Это все, что я вам рассказал, то можно проверить, можно сверить. То есть, когда мы изучаем историю, мы ее в основном сравниваем с разными другими источниками, сравним ее с разными фактами. Если у нас есть какие-то архивные данные, мы сравним с архивными данными. К историческим рассказам мы подходим, грубо говоря, с точки зрения академии, да, академические вот такие вот исследования и расследования. Когда я вам говорю, что в таком-то году встретился такой-то министр с таким-то человеком, это все можно проверить, это все можно увидеть, проверить. И самое главное, когда мы с вами изучаем историю, мы в первую очередь с вами изучаем факты, исторические факты. Любой факт, что собой определение само слово факт, это вещь, которую можно проверить. Поэтому, если я вам говорю, что в таком-то году произошло такое-то событие, это факт, который надо проверить. Если у нас есть другие источники, с которыми мы можем это сравнить, мы это можем назвать исторический факт. Если у нас нет других источников, это может быть гипотеза, это может быть все что угодно, но это уже не может быть историческим фактом. Факт – это вещь, которую мы можем проверить. Что такое миф? Ошибочно люди думают, что миф – это сказки, да, то есть это аналогия слову «сказка», но это далеко не так. У мифологии, у разных мифов есть очень глубокий смысл. Мы можем взять любую мифологию любых народов и понять через эти рассказы, что именно хотели нам донести эти культуры. Ну, наиболее известные мифы, которые у нас есть, это, допустим, греческая мифология. Да, греческая мифология – это понятная вещь. Если мы с вами проверим, во-первых, мы там можем увидеть много очень интересных взглядов с точки зрения греков на жизнь. Не всегда, не всегда, в основном они неверные и не соответствуют Торе, но есть взгляд. То есть мы можем увидеть их идеи, которые проявляются через мифы. Например, мифология связана там с Геркулесом или там с Ахиллесом и разными другими героями, которые Ахиллес на русском его называют, да, разными другими героями, которыми представляются, мы с вами видим, что человек, то есть Геркулес, несмотря на то, что он получеловек-полубог, но он может защищаться, может воевать даже с богами. Греки, когда вот мы с вами учили про Хануку также, смотрели с вами разницу между греческим подходом к жизни и иудейским подходом к жизни, греки, видев какую-то проблему, видев какую-то ситуацию, пытались сразу же ее как бы победить, пройти, видели в любом этом вызов своим способностям, пытались ее продвинуться дальше. То есть героизм греческий и идея греческая заключалась в том, что человек, у него огромные способности, с помощью которых он способен воевать даже с богами. Это очень интересно, потому что если мы с вами посмотрим, что особенного было в греческом подходе, то, что если сравним с другими более древними языческими взглядами, то есть люди принимали вот духов, богов, как что-то, что происходит, как что-то, что есть, и мы должны с этим житься. Это определенная сущность, которая существует, и мы должны с этой сущностью жить. Нам предречено с ней жить. Это можно сравнить, знаете, вот как люди идут по тротуару, а там где-то на 9-м этаже муж с женой ссорится, из окон вылетают тарелки. И люди знают, что тарелки падают вниз, и ему упадут на голову, но они понимают, что они никак не могут здесь ничего этому, скажем так, как-то это прекратить, и нет у них никаких возможностей. И они просто принимая эту судьбу и живут этой судьбой, продвигаются дальше и так далее. Греки, они в отличие от этого, вот эллинская культура, тогда еще Греции как страны не было, но вот я имею в виду саму культуру, то, что называется греческая культура, они представили собой совсем другую идею. Они представили то, что нет, человек способен воевать со Всевышним. И это называется герой. Не со Всевышним, а с богами. Это называется герой. И мы видим, как Геркулес берет там свое оружие, свой меч, свой щит и идет противостоять богам. В их сознании, в их понимании это и был герой. В иудаизме тоже принимает возможность, осознает, что у человека огромные возможности. Но его огромные возможности заключаются в его сознании, в его разуме, понимании сознания, в осознании монотеизма и принятии власти Всевышнего над ним. То есть, в отличие от греческого подхода к жизни, у евреев совсем противоречивый, совсем другой подход к жизни, у иудаизма совсем другой подход к жизни, каков заключается в том, что наоборот, герой, еврейский герой, это тот, кто абсолютно принимает власть Всевышнего над собой. В иудаизме Бог это не тот, с кем мы должны воевать. Бог это тот, кому мы должны подчиняться. В этом и есть большая разница. Но если, опять же, мы с вами проверим греческую мифологию, так мы увидим, что постоянно там именно про это идет речь, что боги между собой ругаются, человек может всегда встать на сторону того бога, другого бога и так далее, и так далее. То есть, получается у нас такая вещь, когда нам рассказывается какой-то миф, в этом и есть разница между сказкой и мифом. Сказка – это просто для детей провести, приятно провести какое-то время. Да, там колобок, золотая рыбка, не знаю, что бы то ни было. Эти сказки предназначены для того, чтобы дать возможность, чтобы просто кому-то что-то пересказать. Но миф, у него другое определение. Миф передает какие-то мировоззрения, какие-то идеи, которые скрываются в той или иной повести. Теперь, надо понять такую вещь, что если это так, тогда подход к мифологии должен полностью отличаться от подхода к историческим рассказам. Если, например, я сталкиваюсь с каким-то, опять же, рассказом истории, я начинаю проверять с точки зрения фактов, это соответствует, не соответствует и так далее. Но когда я сталкиваюсь с мифом, я ни в коем случае не должен проверять его исторические достоверность его историческую. Когда я сталкиваюсь с мифом, в первую очередь должен понять смысл, что до меня здесь хотят донести, какой смысл у этого мифа, что мне хотят этой повестью рассказать, что мне хотят донести, как аллегория, которая мне приводит, который должен понять сам смысл. Мы с вами видим вопрос такой, какой должен быть подход к рассказам, приводимых в Торе. Да, создание первого человека, Хава, змей, Адам, как я уже сказал, Ноах, которого сейчас мы будем изучать в этой недельной главе, Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф и так далее, и так далее. Что мы должны учить из этих рассказов, которые нам приводит Тора? Мы с вами можем увидеть, как все комментаторы Торы, никто из них не относится и не задает вопросы к этим рассказам как историческим фактам. Знаете, наглядный пример. Мы Беизрат Ашем там дойдем через пару глав о рассказе о том, вот как Авраам хоронил Сару. И написано, что Сара умерла в 127 лет. 7-20-100 лет, да? 127 лет. И там сразу же задается вопрос, а почему, что, почему Тора написала 7-20-100, то есть в другом порядке и так далее. Вместо 127 и так далее. И там разбирается вопрос, почему так это было записано. И мы говорим, что в 20 лет и как будто было 7 лет, а в 100 лет как будто было 20 лет и так далее, и так далее. Там можете проверить комментарии Раши, о чем именно он там говорит, о чем там говорится и так далее. Но во всяком случае, когда Тора приводит нам цифру 127 лет, мы сразу же задаемся вопросом, почему именно эта цифра? Почему именно в этом возрасте скончала Сара? Когда мы с вами откроем книгу истории и увидим, что Ленин умер в 53 года, я не думаю, что какой-то историк задастся вопросом, почему именно в 53 года. Три, придет мне сказать, что это было в 50, а в 50. Нет такого. Это факт, исторический факт. Или нет, или да, надо проверить. Если мы сравниваем это со всеми остальными фактами, значит нам понятно, что Ленин скончался в 53 года. Или, может быть, ошибаемся, может быть, в другом и так далее, и так далее. Но никто здесь никакого смысла не ищет. Когда я вам объясняю, что Колумб отплыл в такую-то дату, там, не знаю, открывать Америку. Или в таком-то году были подписаны какие-то договора между тем государством и другим государством. Мы здесь не ищем никакого смысла. Мы опять же сравним это, как это соответствует нашим фактам. Соответствует ли это нашим знаниям? Нет. Соответствует ли это другим источникам? Нет. И так далее, и так далее. Но никто не задается вопросом, какой здесь смысл. Почему Ленин умер именно в 53 года? Никто не задается этим вопросом. Нам понятно почему. Тяжело болел, его подстрелили, много разных слухов и так далее, и так далее. Много разных конспираций вокруг его смерти. Но хорошо, какая-то из этих идей может быть верная. Может быть, никто из них не верный, но какая-то верная. Но никто не задается вопросом, какой смысл в возрасте 53 года. В отличие от этого, любое событие, описываемое в Торе, мы сразу же видим, как комментаторы Торы от Мидрашим и до наших дней. Главное, что их интересует, это какой смысл в этом рассказе, который приводит нам Тора. Что мы можем отсюда выучить? Что мы можем отсюда учить? Почему? Потому что нам очевидно и понятно, что когда эти рассказы описаны Торой, у них есть какой-то смысл. Но этот смысл не исторический смысл. Это смысл, который мы должны понять. Я сейчас объясню, как именно и что это. Не то, что как именно, а какой это смысл. Но этот смысл, который мы должны уметь расшифровать, понять и вывести оттуда ту или иную идею. Почему именно так? Зачем нам нужны мифы? Рамбам в своей книге «Мурэ Невухим» пишет, что у Торы практически есть три задачи. Тора, которая нам дана, у Торы есть три задачи. Первая задача Торы – это воспитать качество в самом человеке. Мы это подробно, ну опять же, как мы могли, разобрали в восьми главах Рамбама. Это первый, самый первый цикл, где Рамбам описывает именно вот это вот влияние Торы, ее ограничений, или наоборот, ее повелений, которые возлагаются на человека. Как она приучает человека к правильному действию, вырабатывает у него правильные привычки, тем самым образом вырабатывает у него правильные качества характера. И надо здесь понять одну такую вещь. Почему, для чего нам надо вот правильные качества характера? Почему они имеют такую вот большую важность? Потому что, по мнению Рамбама, человек никогда, как мы уже говорили, Рамбам был рационалистом, мы уже рассказывали с вами о споре между Рамбом и Рабби Юда Алеви, который представляется в книге Кузари, в своей книге Кузари. Рабби Юда Алеви, они оба поспорили о путях постижения Всевышнего, о пророчестве. Рабби Юда Алеви предложил нам концепцию, которая говорит нам то, что человек должен выполнять заповеди Торы для того, чтобы должен учить Тору, потому что она вырабатывает правильное мышление и правильный разум. Умный человек, разумный человек, он понимает, какие поступки хорошие, какие плохие, то есть он ведет себя в соответствии с этим. То есть получается, по мнению Рабби Иуда Алеви, разум и достижение разума являются средством для моральных качеств. А моральные качества – это цель. Но она не цель сама по себе, потому что когда у человека вырабатываются моральные качества, он становится достойным, скажем, ну, грубо говоря, достойным сосудом получить ту или иную информацию, и тогда Всевышний обращает к нему свое внимание и передает ему ту или иную информацию. То есть Всевышний обращается к человеку, который достойный, и передает ему эту информацию. Для этого надо, чтобы человек был достойный. Человек Всевышний не передаст информацию тому, кто недостойный. Для того, чтобы быть достойным, надо, чтобы были хорошо выработанные качества. И тогда вот, а для этого требуется разум. Рамбам представляет нам совсем другую картину. По мнению Рамбама, все обстоит совсем наоборот. Всевышний, он абсолютен. И он абсолютно объективный. Он, от него исходит все. Он является причиной всего, от него все исходит. Излучается, можно сказать. От него излучается все. Таким образом, человек, ему только что, человек должен осознать это. Приближение к Всевышнему, понимание Всевышнего можно достичь только через разум. Человеческий разум, мы тоже уже не раз это затрагивали, но человеческий разум очень сильно отличает, ну, почему именно человеческий разум говорится? Потому что мышление человека очень сильно отличается от мышлений других созданий, других существ. Человек способен осознать смысл, суть, сущность того предмета, который перед ним находится. Да, всегда привожу пример. Грядка. Не грядка, а клумба, извините. Клумба. Человек идет по городу и видит клумбу. Красивая, красиво высаженные цветы, красиво там подкошена трава. Он понимает, перед ним не просто поляна, перед ним не просто какая-то трава. Перед ним клумба. Он в этой траве видит какие-то эстетические формы, эстетику. Он понимает, что это не просто так посажена трава, кто-то здесь приложил усилия, кто-то специально посадил эти цветы именно в такой форме. И он видит здесь смысл, суть вот этой вот травы, которая вы посажена именно в такой форме, а не в другой. Животное. Животное не видит здесь никакой эстетики. Животное видит траву. Поэтому корова сорвется и будет есть эту клумбу. Как? Это же клумба. Почему ты не идешь там покушать какие-то кусты? Зачем ты клумбу портишь? Ответ простой. Она корова, она не видит клумбы. У них нет такого понятия эстетика. У них нет такого понятия сущность. Если кто-то, не знаю, придет кому-то в голову дома приручить себе бобра, он ему всю мебель съест. Почему? Ты дурак, ты не видишь, что это мебель? Ответ нет, он не видит, он видит перед собой дерево. То, что у этого дерева есть определенная форма, она построена в определенном порядке, и она сделана именно в таком образом, а не другим, это уже человеческое сознание. Он, видев что-то сложное, пытается разбираться в том, что перед ним находится, и понимает суть этой вещи. Он может ошибаться в сути этой вещи, он может ошибочно к ней подходить, ошибаться, не понимать глубину ее формы, вполне может быть. Но он понимает, что эта вещь не просто так. Это какая-то здесь заложена какая-то форма. Здесь есть какая-то сущность. У человека есть возможность его разум познавать вещи, понимать вещи и познавать вещи, которые находятся за пределами материальных его органов чувств. Ведь форму, сущность, суть, смысл чего бы то ни было, оно не проявляется и не замечается нашими органами чувств. Когда человек читает какую-то красивую, не знаю, поэму Пушкина, он читает какую-то поэму, что он здесь практически видит? Он видит красивый смысл, он видит перед собой поэму. Но по-настоящему, если мы скажем вот с точки зрения материального его восприятия, нет, он видит чернила, разбросанные в определенном порядке на листе бумаги. Это то, что он видит. Сущности никакой он здесь не увидит. Но он понимает, что эти так и в том порядке, в котором разбросаны эти чернила. Он их читает в определенном порядке. Он видит здесь красиво сложные предложения, слова. И у него все это в голове встает в одну простую, в одну сплошную поэму. Он видит перед собой шикарную, красивую идею, заложенную в этой поэме. А книжный червь, не знаю, какое-то другое насекомое, он видит перед собой просто бумагу. Таким образом, так как человек способен воспринимать вещи, которые находятся за пределами его органов чувств, он их вычисляет. Он способен вычислять глубокие идеи, глубокий смысл, глубокое это, он способен это все вычислять. Тем самым образом человек способен дойти до идеи единого Творца. Также, когда человек видит перед собой красивую клумбу, и цветы посажены в определенном, не знаю, там в определенном рисунке, флаг Российской Федерации или там, не знаю, флаг какой-то другой страны, он видит перед собой вот красиво вот выложенная клумба с красивым, в красивой форме. Ему понятно, что это не выросло просто так. Потому что такой сложный процесс, такой сложенный порядок, есть кто-то выше этого, кто-то все сложил и так далее, и так далее. И потихоньку, вникая в эту идею, он сможет дойти, а кто это сложил, какой смысл был у него, и так далее, и так далее. В конечном итоге он может дойти до Творца, до единства. Человеческие способности заключаются в том, что он своим разумом способен видеть то, что находится за пределами материальности. Способен вычислять и в своем вычислении дойти до Всевышнего. Но для того, чтобы по-настоящему абсолютно дойти до Всевышнего, осознать, что этим миром по-настоящему управляет что-то высшее, высший разум, для этого человек должен очень тщательно работать над своим мышлением. Дело в том, что наши процессы мышления, принятия решений и так далее, они очень часто находятся в определенном сборе. У нас очень много есть разных предрассудков, заинтересованностей, очень много разных преклонностей, которые не дают нам объективно видеть ситуацию, которая перед нами находится. Мы постоянно совершаем ошибки, потому что мы никогда объективно реальность не видим. Мы видим всегда реальность через призму наших качеств характера. Человек, который жадный, допустим, он уверен, что все вокруг хотят его обокрасть. Все вокруг аферисты, которые хотят только одно забрать у него из кармана деньги. И поэтому он никогда не видит никакой реальности вокруг себя. Он не видит никогда, он не видит объективности. Человек, который жестокий, он видит, что весь мир создан там, не знаю, из каких-то тварей, которых всех надо перевоспитать, и всем так и надо, и пускай все там с голоду помрут и так далее, и всем так и надо. У него нет возможности остановиться и взглянуть объективно на происходящее вокруг него. У человека есть призма такая, да, вот пелена такая перед его глазами, перед его разумом, не дающая ему объективно осознать ту реальность, скажем так, в которой он живет, в которой находится. Он не видит объективности. Человек, который не видит объективно, не смотрит объективно, он никогда не дойдет до того сам, своей идеи, не дойдет до того, что этим миром управляет единство. Он никогда не увидит единый мир, он никогда не осознает, что такое монотеизм, он никогда не осознает Всевышнего и Бога, никогда не увидит его справедливость. У него всегда будут возникать вопросы по отношению к Всевышнему. Ну что у него очень много интересов, и не всегда эти интересы соответствуют происходящему в реальности, и у него всегда будут претензии. Поэтому в первую очередь для того, чтобы осознать идею всех идей, для того, чтобы максимально реализовать свое мышление, свой потенциал, максимально реализовать свой потенциал, для этого человеку надо работать над своими качествами. Только когда он очистит качество, свой характер от жестокости, злости и все вот эти вот лживости, я не знаю, все вот эти вот вредные качества, которые у него есть, только тогда он, может быть, сможет и будет способен объективно взглянуть на происходящее, и вдруг он увидит гармонию во всем, и вдруг он увидит, как все идеально складывается, и вдруг он увидит и осознает, что да, всем этим управляет один высший разум. И более того, он способен будет познавать этот разум, вникать и так далее, и так далее, и так далее. То есть путь к Всевышнему, говорит Рамбам, лежит через разум. Только через разум. Но чтобы этот разум заработал, правильно заработал, для этого надо, чтобы у него были исправленные качества. Тогда и разум будет правильно работать. К примеру, там, у человека дома стоит автомобиль. Но этот автомобиль очень старый, полуразбитый. Для того, чтобы на этом автомобиле он смог передвигаться куда-то, ему надо этот автомобиль починить. Единственный способ передвижения, там, не знаю, доехать до того или иного места, это автомобиль. Но чтобы автомобиль работал, его надо починить. То же самое здесь. Для того, чтобы наш разум работал, для этого требуются чистые качества. И эти качества, как мы можем знать и быть уверены, что у нас правильные качества. Для того, чтобы быть уверены, как мы можем быть уверены, что мы правильно работаем над этими качествами. Здесь приходит Тора. Тора нас ограничивает. Есть определенные ограничения, которые возлагаются на нас Торой. Определенные ограничения. Есть определенные повеления, которые от нас требует Тора выполнять то или иное. Человек, который привыкает к тем или иным действиям и делает их как образ жизни, он привыкает к ним. Когда он к этому привыкает, на автомате у него вырабатываются уже качества характера. Рамбам нам раскрыл еще одну идею, которую мы уже не раз разбирали ее тоже, что именно наружные действия вырабатывают то или иное качество. Человек, который привык помогать соседям, он вырабатывает качество щедрости. Человек, который привык не помогать соседям, он вырабатывает качество жадности. Как это мы тоже разбирали, это уже не раз, это вкратце повторю, да, когда, например, родитель решил наказать ребенка. Ребенок принес плохую оценку со школы, и родитель его решил наказать. Вот ты плохо учился, поэтому тебе сегодня не будет, там, не знаю, телевизора. Я тебе сегодня телевизор не будешь смотреть. И ребенок, естественно, со слезами на глазах, он хочет там смотреть свои мультики, не знаю, что он там хочет смотреть. Он со слезами на глазах умоляет родителя дать ему посмотреть телевизор. Но родитель понимает, что для воспитания ребенка, для того, чтобы его приучить его к правильной дисциплине, правильному вот этому образу жизни, нельзя. Но сейчас стоит ребенок в слезах, и родитель должен перебороть себя, чтобы не дать ему это. Один раз не дал, второй раз ребенок поздно вернулся от друзей. И отец ему говорит, смотри, в следующий раз все, ты из-за того, что ты поздно вернулся от друзей, не в то время, которое мы с тобой согласовали, завтра ты с друзьями никуда не выходишь гулять. И опять ребенок рыдает со слезами, ему умоляет дать родителю, дать ему выйти погулять. Но родитель понимает, что надо воспитывать ребенка. Второй раз, третий раз, четвертый раз ему все легче и легче игнорировать слезы ребенка. Так что со временем он становится жестоким человеком. И надо здесь заметить, он становится жестоким человеком, несмотря на то, что все это начинается с благих целей, воспитания ребенка. Но если он привыкает раз из раза, да, из раза в раз привыкает отказывать, не помогать, игнорировать слезы ребенка, со временем он к этому привыкает. Его уже все меньше и меньше мучает совесть. И в дальнейшем ему уже будет намного легче наказывать детей, даже там, где это неуместно. И он становится уже жестоким тираном дома, он становится жестоким родителем и портит отношения со своими детьми. Как можно с этим бороться? Мы это опять же разбирали 8 глав Рамбама, мы с вами говорили, всегда надо ставить какую-то противоположность этому. Если один раз наказал ребенка, надо за что-то хорошее его как-то вознаградить. Найти что-то хорошее, за что можно его вознаградить и так далее. Потому что должен быть всегда баланс. Но мы с вами здесь видим простую идею. Действия человека вырабатывают у него привычки, которые в дальнейшем и есть качество его характера. Таким образом, когда человек живет по образу жизни Торы, первая задача Торы, говорит Рамбам, это воспитать в человеке правильные качества. Человек, выполняющий заповеди Торы, он становится щедрым, добрым, он становится правдивым и так далее, вырабатывает у себя все хорошие качества, которые помогают ему не отвлекаться на посторонние, на разные факторы, да, на разные шумы, посторонние шумы, и сконцентрировать свою мысль, свое внимание на самом важном постижении Всевышнего. Это первая цель, для чего дана Тора. Вторая цель, говорит Рамбам, Тора дана для воспитания общества. Потому что недостаточно, чтобы сам человек жил в обществе, которое соответствует правильным и хорошим, чтобы он жил, он сам, извините, сам человек, который есть у него хорошие качества, недостаточно, чтобы он, только он обладал этими качествами. Почему? Человек – социальное животное. Человек нуждается в обществе. У нас есть разные виды животных. У нас есть животные, которые могут жить в одиночестве, а есть животные, которые живут и выживают стаями. Есть разные животные. Человек – животное, которое живет стаями. Он нуждается в этом, иначе он не выживет. Или иначе он не сможет прогрессировать и продвигаться дальше. Да, вот, допустим, возьмем рассказ про Робинзон Крузо. Он, конечно, очень красиво обстроил свой остров и так далее, но со временем он бы никогда в жизни не открыл бы себе пенициллин, он бы никогда в жизни не создал бы интернет и так далее, и так далее. Почему? Потому что есть очень много вещей, на которые распространяется его внимание, на которые он должен распространять свое внимание, и он не может сконцентрировать свою идею на чем-то. Ему для того, чтобы продвигаться, ему требуется такое же продуктивное и такое же общество, в котором он живет. То же самое здесь и по отношению к качеству самого общества. Человек, даже который величайший праведник, и все у него хорошо, и все у него замечательно, и у него отличные качества и так далее, но рано или поздно он не сможет жить в том обществе, которое не соответствует этим правилам. Или он будет ведом этим обществом, он рано или поздно сдастся и поплывет по течению всего того общества, или он просто физически не сможет с этим обществом жить. Поэтому, например, Рамбам выступает очень против этих самоистязаний, когда человек там выходит там, в горы, живет в горах и пустынях, отдаляется от общества. Рамбам это видит очень негативно. Но говорит Рамбам такую вещь. Если человек все-таки живет в плохом обществе, и у него нет возможности перейти в лучшее общество, пускай уйдет и живет в пустыне. Пускай живет в одиночестве, но не с плохим обществом. Потому что плохое общество всегда влияет на человека. Всегда. Как социальное животное, человек всегда влияет на этим обществом. Поэтому нам недостаточно, чтобы человек жил в обществе, чтобы он сам соответствовал требованиям Торы. Надо, чтобы и общество. Поэтому у нас есть очень много заповедей, которые направлены именно к обществу. Ну что общество, кроме того, что оно создано из многих разных индивидуалов, само общество должно тоже соответствовать принципам Торы. Таким образом, у нас получается, что законы Торы предназначены воспитать в нас и в нашем обществе правильные качества, воспитать правильного человека и правильное общество. Третье, говорит Рамбам, Тора предназначена для того, чтобы направить наше сознание в правильное направление, в правильное русло. То есть человек, даже когда он уже исправленный, но сама идея, сама философия, идея, теология монотеизма, она очень глубокая, она огромная. И не всегда у человека, даже когда он праведник, у него есть свободное время концентрировать на это свое внимание. Не все люди такие, как Авраам, который по-настоящему мог полностью посвятить себя этой идее, и у него было возможности, и он мог посвятить себя этой идее и дойти до монотеизма. Далеко не у всех людей есть такая возможность, и недалеко все люди обладают, и далеко не все люди обладают такими возможностями. Поэтому, например, говорит Рав Саадия Гаон, что для этого и существует пророчество, как сокращение пути. Рав Саадия Гаон считает, у нас есть в Искании мудрецов, что мудрец лучше пророка, более предпочтительней, чем пророк. Говорит Рав Саадия Гаон, почему? Потому что пророк постигает то же самое, что и мог постичь мудрец. Только у мудреца взяло бы намного больше времени. Поэтому, когда Всевышний, опять же, да, с точки зрения Рав Саадия Гаона именно Всевышний, когда Всевышний видит, что какой-то достойный человек работает качественно над своими качествами, и он пытается исправиться, пытается продвигаться дальше, и ему он приходит на помощь и дает пророческий дар, чтобы сократить путь достижения. Мудрец же все постигает своими силами, а пророк постигает шпаргалками, не знаю, как сказать, с подсказками от Всевышнего. Рамбам спорится вся эта концепция пророчества. По мнению Рамбама, нет. Всевышний ни перед кем не открывается, человек открывает Всевышнего. Всевышний, как и был Всевышний, так и есть. Человек к нему приближается, человек его открывает. Человек находит Всевышнего. Поэтому с точки зрения Рамбама пророчество не для этого существует и не эту роль она играет. Но эту роль играет Тора. Тора дает нам направление нашей мысли, направляет нашу мысль к правильному мировоззрению. Таким образом, если у человека правильные качества, и он живет в правильном обществе, кроме всего прочего, Тора также ему и подсказывает правильное движение к монотеизму. Но здесь уже задается вопрос, а как я могу уговорить человека в каком-то вот какой-то идее, мировоззрении и так далее? Я могу прийти к человеку и заставить его выполнять или не выполнять те или иные действия. Законы касаются практического выполнения законов. Я могу прийти к человеку и сказать, это делай, это не делай, это можно, это нельзя и так далее. Но как я могу заставить человека верить в то, что он не верит? Допустим, представьте себе, что сидит человек, который отрицает приход Машиаха. Он не верит в Машиаха. Я могу к нему прийти и сказать, верь, что придет Машиах. Я не верю. Что значит верь? Не верю я. Как ты меня можешь заставить верить? Ты меня можешь заставить вести себя, как будто я верю. Да, это да. То же самое, как и по отношению к любви. Могу ли я заставить человека любить? Ну, не люблю я, ну что, ну не люблю. Люби кабачки. Не люблю кабачки. Меня можно заставить относиться к кабачкам, как будто я их люблю. Гладить, ложить под подушку, не знаю, там, кушать, не знаю, все, что имеется в виду. Но я буду их кушать и давиться, потому что я их не люблю. Как можно меня заставить любить то, что я не люблю? То же самое, как можно меня заставить верить в то, во что я не верю? Конечно, здесь практические законы теряют полностью все свои возможности. Как я уже сказал, я не могу прийти к человеку и сказать, верь в то, что есть один Бог. Но он не верит. Он верит, что есть 18 богов. Скажи ему, нет, нельзя в это верить. Верь, что есть один Бог. Как можно его-то заставить? Я могу ему сказать, смотри, если ты веришь, не веришь в Бога, ты там нарушаешь тот или иной еврейский принцип. Это да. Но заставить его верить, для этого законы, конечно, никакой силы не имеют. Но сюда вступает уже другая вещь. Называется риторика. Я могу уговорить человека. Если я вижу, что человек не верит в приход Машиаха, или человек не верит в том, что миром управляет один Бог, я могу его риторикой уговорить, показать ему, как все гармонично здесь сложено, как этот мир представляет собой одну сплошную картину. Как все, что здесь все эти разные разновидные процессы происходят практически от одной мощной силы и так далее. И вот приду ему скажу, разве такое может быть, чтобы это происходило от нескольких богов? Наверное, это один бог. Это не факт. Вполне может быть, что есть много разных богов, но этот бог создал. Мы не будем входить в эту идею. Но во всяком случае, понятно и очевидно, что риторика не всегда базируется на фактах. Риторика построена часто на риторических убеждениях. Да, Бог создал весь этот мир, дал тебе жизнь, дал тебе все. Как ты можешь не выполнять его требования? Это риторика. Это с фактами никак не связано. Но я могу передать человеку свои ощущения. Я могу передать человеку свои утверждения с помощью именно вот таких вот риторических утверждений. Именно эту роль играют мифы, как мы уже с вами говорили. Миф – это определенная пропаганда идей, которая очень обширно использовалась в древнем мире. В древнем мире по разным причинам многие из людей, конечно, многое, наука была непонятна, скрыта, очень много из процессов было непонятно, скрыто. Мифы использовались на постоянной основе. Когда я хочу передать человеку не просто идею, не просто факт какой-то исторический, а хочу ему передать ощущения, хочу ему передать какие-то чувства, какое-то, что-то, какую-то идею мировоззренческую, я использую миф. Я использую какой-то пересказ этого. И тогда мне понятно, что миф это не исторический рассказ, как я вам уже говорил, да, как мы уже с вами говорили. Миф это не история. Мне уже понятно, что миф, к нему совсем другой подход. Таким образом, мифология в Торе, рассказы, вот эти повести, которые мы с вами изучаем, они предназначены в первую очередь нас учить чему-то. Правильным качествам, которые должен обладать человек. Властью о Всевышнем. Абсолютном монотеизме. Это то, к чему нас должны привести эти рассказы, эти идеи. Их надо изучать не как исторические факты. Их надо изучать как, именно как мифы. То есть какой смысл в них? Для чего Тора мне рассказывает то, что Всевышний слепил человека из праха земного? Чем мне эта информация помогла одеть лучше или хуже тфилин? Есть, знаете, в свое время такой человек, Йехескель Кауфман, он написал многотомник, он долго изучал, он был, не по-моему, если я ошибаюсь, был нерелигиозный человек, он долго изучал Танах, очень подробно, очень глубоко изучал Танах. И он нашел, что, например, в шумерских мифологиях и аккадских, да, я не знаю, как на русском, аккадские мифологии, там очень, тоже есть очень похожие мифы на рассказы, которые рассказаны в нашей Торе. Там тоже боги сотворили мир за определенное время, там тоже рассказывается о потопе, там тоже рассказывается много из разных вот этих вот рассказов, которые приводятся. Там тоже человек что-то напортил в каком-то божественном саду и так далее, и так далее. Но если мы присмотримся, говорит Йехескель Кауфман, мы увидим с вами, что Тора абсолютно отличается от тех мифов. С одной стороны, есть какая-то определенная параллель. Но если мы будем исследовать эту параллель, мы увидим, что они абсолютно отличаются один от другого. Например, шумерские мифы, что произошло в шумерских мифах в первый день создания мира? Первый день был создан Бог. В первый день мира был создан сам Бог. А потом уже Бог пошел создавать и так далее, и так далее. Там у них другой порядок создания и так далее. Говорит Хескель Кауфман, мы здесь видим сразу же, бросается в глаза первое огромное различие. Между тем, чтобы хотели рассказать всякие шумерские народы, и тем, что нам рассказывает Тора. Тора не начинается вот с того, кто создал Бога. Потому что Тора в первых же строчках свит описывает о абсолютном, скажем так, объективной, абсолютности Всевышнего. Абсолютном монотеизме. То есть Бог создал мир как факт. То есть приводится, вот Бог создал мир. А кто создал Бога? Откуда появился Бог? Тора вообще в эту тему не входит. Почему? Потому что здесь уже в первых строчках проявляется, высшая идея монотеизма. Бог абсолютен. Он за пределами пространства и времени. Он за пределами всех возможных измерений. У него нет начала и конца. Его никто не создавал. Он необходимо сущий. И это уже приписано в первых строчках нашей Торы. Первый сразу же с того, как начинается строение мира. Бог создал мир. То есть идея монотеизма раскрывается моментально. Второе то, что приводится здесь, это то, что Бог создал мир. Он не часть этого мира. Он управляет этим миром. Он создает этот мир и управляет этим миром. Это да, но не часть этого мира, потому что он его создал. То есть абсолютная идея трансцендентальности. То есть Всевышний отдален от этого мира. Имеется в виду то, что у него нет причины следственной связи, как все, что управляется этим миром. Бог за пределами этого мира. И так далее, и так далее. Если мы с вами будем проверять все идеи, которые описаны нам в этой повести о создании мира, мы с вами увидим глубочайшие идеи монотеизма, которые пересказаны нам этим рассказом. Мы в одном из уроков, который я давал перед Пуримом, там про Амалека, я не помню уже, сколько когда-то было, там перед вот этими вот уроками, которые я давал про Амалека, мы тоже там с вами привели нестыковки в Торе о создании первого человека. И мы очень подробно разбирали, и мы видим, как через рассказ, через повесть о создании человека мы доходим до больших и глубоких идей в процессах разума человека. Рамбам посвящает большое внимание описанию ситуации в Муранавухим, мы, конечно, не успеем сейчас это все объяснить, о том, что происходило между Адам, Хава, змей, все вот эти вот повесть насчет вот этого поедания запретного плода и так далее. Все это у Рамбама, Рамбам это все объясняет как глубочайший процесс, процессы, которые происходят в человеческом сознании перед тем, как он грешит. То есть он не относится это, к этому как исторический факт, который был. Но не только Рамбам. И у меня дома есть там книжка «Цор Берешит», там один человек собрал «Форточка в Берешит» называется. Один человек, двухтомная книжка такая большая. Один человек собрал много разных мидрашим и разных каббалистических, то есть мистических объяснений, которые объясняют нам, что именно имелось в виду в создании каждого дня. То есть мы с вами видим, что и комментаторы, которые относятся к мистике, они тоже, им понятно и как бы без вопросов, что ни в коем случае нельзя рассказы Торы понимать буквально. Тора не пришла рассказать нам какие-то буквально, какие-то повести. Тора это не учебник по истории. Только они там приводят это в какие-то духовные мира, которые нас окружают. Рационалисты типа Рамбама и так далее спускают это к нам. Они это объясняют разные процессы, которые происходят в человеческом сознании при принятии решений грешить, не грешить. И так далее, и так далее. Но никто не относится ни к одному из рассказов Торы как буквальное описание чего-то, так как мы относимся к рассказам истории. Поэтому, когда приходит кто-то и говорит, допустим, не знаю, там будет какой-нибудь археолог, который скажет, что он перекопал всю землю Израиля и там, не знаю, не нашел там такого-то или такого-то события, которое описывается в Торе. Я не знаю. Это спор должен касаться археологов, историков, тех, кто занимается этой темой. Мой вопрос всегда заключается в том, что Тора хотела мне раскрыть этим рассказом? Какой смысл? Что Тора несет? Что она хочет от меня этим рассказом? Что я должен выучить из этого рассказа? Какую идею хочет преподнести мне Тора? Не касается это какого-то исторического факта, не касается. Это не то, что должно интересовать меня. Пускай это интересует тех, кто занимается историей, тех, кто занимается... Нет, конечно, любопытно, я не спорю, конечно, это любопытно, это будет очень красиво, никто с этим не спорит. Но меня в первую очередь, как верующего человека, когда я читаю ту или иную повесть о Торе, меня в первую очередь интересует, что я должен выучить из этого рассказа. Какую идею Тора хочет преподнести мне этим рассказом? Истинность Торы заключается не в том, что она приводит неоспоримые исторические факты. А истинность Торы заключается в том, что идеи, которые нам преподносят через эти рассказы, это идеи вечные, абсолютные, не изменяющиеся временем, которые существуют до сих пор. И именно так мы должны относиться к рассказам Торы. Не искать там, ой, не может такого быть, чтобы был тот потоп или не был потоп, или там, не знаю, это не то, что должно нас интересовать. Нас должно интересовать совсем другое, что Тора хотела нам рассказать этим рассказом. Для чего Тора его привела. Знаете, вот я как-то слышал выступление одного историка, который вот он говорит, что Танах, это книга Танах, да, наш род. Книга, которая, она очень такая, как бы, скажем, не историческая, потому что, например, там он привел пример на царе Ахав, был такой царь Ахав, и Танах его описывает как очень злобный, царь, злодей. Он был язычник, злодей, убийца, диктатор и так далее. Танах о нем очень плохо отзывается. Но он говорит, что мы нигде не видели, говорит он, что, например, мы знаем, что у царя Ахава было одно из самых больших войск колесниц. То есть к нему обращался фараон в его время, да, фараон египетский обращался, чтобы он помог ему в его войнах и так далее, потому что у него была огромная армия с колесницами. Кроме того, мы знаем, что Ахав помог, собрал вокруг себя многих народы, который помог вторгнуться на территорию Ассирийской империи. Тогда только начала образовываться Ассирийская империя. Он помог вторгнуться в Ассирийскую империю, где он их разбил на голову, полностью уничтожил там их первые отряды. Ассирийская империя, это потом империя, которая правила всем миром. И вследствие этого эта империя не вторгалась в Израиль вплоть там до несколько сотен лет, потом не входила в Израиль. Боялась Израиль. То есть Ахав, он нигде в Танахе не написано, что Ахав был величайший полководец, что он был герой, что он был... Ответ очень простой. Это не то, что Танах неверная книга. Танах не историческая книга. Танах не интересует его уроки по истории. Не для этого нам дан Танах. Не для этого пророки писали Танах. Да, вполне может быть, что царь Ахав был таким вот, не знаю, там, маршалом Жуковым таким вот в свое время. Вполне может быть. Но его отношения ко Всевышнему были ужасны, злодейские. Поэтому и на это и пишет Танах. Потому что Танах и Тора предназначены для правильного строения нашего мировоззрения. И именно так к этим вопросам и этому надо относиться. Будет, конечно, любой сегодняшний там современный человек, особенно начитанный, он может найти разные нестыковки в рассказах о сотворении мира, о создании человека. Он может над этим насмехаться, смеяться и так далее, и так далее. Но ответ, что здесь хотела написать нам Тора? Она не пришла писать какую-то теорию научную и так далее. Как я всегда говорю, я уверен 100%, что когда Моше Рабейну на горе Синай спустился со скрижалями завета, это не были учебники по истории и по физике. Не очевидно, что эти вещи, это информацию, которую нам спустил, это была глубочайшая информация, несущая на себе огромные идеи, которые актуальны до наших дней. И именно так надо относиться к Торе, именно так надо к ней подходить, именно так ее надо изучать. Почему это сказал? Мы сейчас с вами начинаем новый цикл изучения Торы. И опять же мы с вами сталкиваемся с разными рассказами. Практически вся книга Берешит, можно сказать, почти вся книга Берешит посвящена именно этому. Очень мало мицвот в ней есть. И почти вся книга Берешит, по мнению Рамбама, вообще никаких мицвот здесь нет. И практически вся книга Берешит посвящена именно вот этим вот повестям и рассказам. И почему начинается Тора не с самих законов, а именно с этих рассказов, но что в этих рассказах и заложен весь смысл выполнения нами этих законов. То есть здесь заложены все те идеи монотеизма, только надо понимать, как их правильно учить и как к ним правильно относиться. Окей, хорошо, я вижу, мы сегодня не успеем затронуть саму тему урока, но без ратыша мы начнем его тогда уже на следующей неделе. Есть вопросы, Галит?
Да, спасибо большое. Вопросы есть? Вы хотите сами посмотреть вопросы или хотите, чтобы я зачитала?
Зачитайте, я думаю, пока я здесь разберусь, как это делается. Как вам так удобно. Так.
Принятие решений зависит от каких качеств, что надо выбирать и как?
По-настоящему это, как я уже сказал, это вопрос, он очень обширный. Я просто не смогу, я могу еще на эту же тему дать такой же урок, но я имею в виду по протяжению времени, это просто не успею затронуть все эти темы, но я рекомендую посмотреть цикл, прошлый у нас цикл о 8 глав Рамбама, где там в Ютубе должны быть, по идее, 8 глав Рамбама, и там просто я затрагиваю эту тему. Сейчас это вопрос, который потребует очень много времени для его разъяснения.
Здесь есть вопрос в рубрике «Вопросы-ответы». Я все же хочу, чтобы вначале прочитали и решили, стоит ли его озвучивать. А я пока зачитаю следующий вопрос. Значит, например, простил ли Йосеф братьев или нет? Неважно. Это так?
Значит, конечно, важно. Я же сказал, что весь смысл, мы должны понимать смысл. Мы должны видеть, понимать, что именно Тора от нас хочет. Мы должны понимать, что именно от нас требует Тора, конечно. И поэтому мы должны понимать, как Тора нам описывает то, что простил Йосеф своих братьев, не простил. То есть, как нам надо вести себя в этой ситуации и так далее, и так далее. Конечно, каждая подробность, в этом также очень важная вещь. Если мы это понимаем, как вот такое, несущее на себе какую-то идею, какой-то смысл, тогда каждая подробность там играет огромную роль. Потому что этот смысл может быть заложен в любой подробности. Каждая подробность играет огромную роль. И мы должны здесь каждую подробность очень подробно ее изучать, понимать и так далее, и так далее.
Спасибо. Почему же тогда из года в год мы снова и снова переживаем на уроках, что случилось с Исавом и Яковом, все истории с семьей Якова и так далее? Почему мы тогда не изучаем скрытый смысл?
Я не знаю, кто такие мы, но я думаю, что всегда изучаем именно скрытый смысл. Если вы откроете любую книгу комментаторов, если вы откроете любой комментарий, он начинает сразу же объяснять именно смысл, почему Тора это написал, что именно Тора хотел нам этим пересказать. Мы пытаемся с вами выучить те качества, которыми обладал Яков, какое именно его отношение было ко Всевышнему, что Всевышний именно хотел от Якова, почему Исав считается злодеем и плохим человеком, несмотря на то, что если посмотреть напрямую текст Торы, там Исав мало что про него плохого сказано. Поэтому, естественно, мы пытаемся понять именно смысл, не просто читать это как какой-то рассказ перед сном, а именно понимать смысл всего этого приведенного. Конечно.
Автор вопроса уточняет, если бы комментаторы не спорили между собой.
Это иудаизм, это... Такого быть не может. Почему? Потому что, да, каждый пытается, естественно, как мы с вами понимаем, по-своему понимает тот или иной смысл. Наша, да, мы должны видеть перед собой весь букет мнений. Потому что если эти мнения по-настоящему, они пытаются понять сам смысл и так далее, тогда мы должны видеть весь букет разных мнений. Вполне может быть, что у нас образуется свое мнение. Это тоже никто не против этого. И да, в основном иудаизм построен на том, что споры проясняют истину. Из спора выходит истина. Поэтому спор это... Я всегда рассказывал, что вот когда я начинал свою карьеру в Толдот и Шурун, я начинал ее с того, что у них есть филиал, у Толдот и Шурун есть филиал в Санедрия Мурхеви, там есть синагога Изра Тора, и я там приходил давать уроки. Мне кто-то сказал, что их можно даже найти на сайте Толдот. Есть еще старые. Это уже сколько лет тому назад это было. Я давал уроки по Кицур Шулхан Арух. И знаете, я всегда готовился. Я сейчас раскрываю профессиональный секрет. Я всегда готовился к урокам тщательно. Ну, там полчаса было, но я готовился тщательно. Не только Кицур Шулхан Арух, но также открывал Мишна Брура, современных разных, современные законы, также книги, современные книги законов и так далее. Но всегда приходил какой-то человек с такой запутанной жизненной ситуацией, как задаст вопрос. Я просто не знаю, я просто в шоке, я не знаю, как на этот вопрос отвечать. И, естественно, я ему говорю, ну, смотрите, я не знаю, надо будет посоветоваться с раввином, искать и так далее. Потом еще один такой вопрос, еще, я не могу за полчаса так часто использовать этот ответ, я не знаю, надо будет спросить, не знаю, какого-то другого раввина и так далее. Поэтому я нашел выход из этой ситуации. Как я говорю, смотрите, в этом вопросе есть спор, я не хочу сейчас в этот спор входить. Как только я приезжал домой, если были реально вопросы, которые вот меня, скажем так, терроризировали, мучили меня, я их если проверял, дома находил ответы, проверял, всегда был прав. Всегда на эти вопросы был спор. Иудаизм не боится споров. Я как-то читал рассказ о том, что вот вместе встретились фон Бисмарк и Бенджамин Диазриэли. Фон Бисмарк был тот, кто создал Германию, и как Германию, да, как страну. Он был прусс, создавший Германию. И Бенджамин Диазриэли был премьер-министр Британии. Он еврей, но он был крещеный, то есть его родители уже крестились, и они встретились. Но Бенджамин Диазриэли был очень большой патриот еврейства. И когда они встретились, тогда вот ему фон Бисмарк ему пожаловался, что вот в немецком парламенте идут постоянные споры на любой его там попытку что-то изменить, идут постоянные споры. И он вот, если бы он мог, он бы запретил, закрыл бы парламент и запретил бы вообще какие бы то ни было споры. На это ответил Бенджамин Диазриэли наоборот. Если бы в моем британском парламенте не было бы споров, я бы платил оппозиции деньги, чтобы они со мной спорили. На это удивленно посмотрел на него фон Бисмарк. Говорит, как, зачем, что, какой смысл? Говорит ему Диазриэли, я это изучаю, вижу и учу из еврейского Талмуда. Любая идея, которая проявляется в Талмуде, всегда оспариваемая. Почему? Потому что из споров в конечном итоге вырабатывается истина. Споров не надо бояться, если это истинный спор, если это спор ради какой-то истинной цели, не переходящий на личности, не ссора, а именно спор, тогда от спора может выйти очень много интересных и хороших идей. То же самое по отношению к комментариям на Тору. Да, у нас очень много комментаторов, каждый приводит свое мнение. И среди этих мнений где-то может быть то самое мнение, которое именно вас пробудит и вам понравится.
Спасибо большое. Наверное, сейчас будет последний вопрос. И знакомый нееврей интересуется иудаизмом и просит с ним учить Тору. Какие разделы Торы можно с ним учить и можно ли вообще? Спасибо.
Это хороший вопрос. У нас есть группа, которая называется «Бней Ноах» в Телеграме. На Телеграме надо найти в сайте, где там есть данные. Если у вас есть Гали данные, вот можете им дать. Там есть очень много именно вот специально рубрики для неевреев, которые интересуются Торой. То есть это, в общем, такая рекомендуемая.
Я думаю, на сайте тоже есть.
Наверное.
Найти можно.
Да, надо найти «Бней Ноах» и там вот есть, конечно, там есть специальный Деврей Тора, там есть специальные люди, которые именно этой темой занимаются.